Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, программа «Поток», и в течение часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. В столицу пришли грозы. В США скончался Мухаммед Али. Ангела Меркель выступила за создание единого экономического пространства Европы и России. «Коммерсант» сообщил о подготовке в Москве нового списка самостроя под снос. Михаил Ходорковский заявил о намерении вернуться в Россию. Глава Центра сберкома Элла Памфилова пообещала не допустить фальсификации на выборах в Думу, как в 2011 году. Группировки боевиков в Сирии начали штурм Алеппо. Валентина Матвиенко поддержала идею платного въезда в российские города. Ну а крымские власти призвали граждан России отказаться от иностранных слов.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о грозе с дождем и градом и усилении ветра до 17 метров в секунду еще и вечером. То есть гроза была днем, но еще и вечером тоже возможно ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службе столичного главка МЧС. Главное управление ведомства говорит, что в ближайшие 3 часа с сохранением во второй половине дня и вечером 4 июня до полуночи, начиная с северо-западных районов, ожидается дождь, местами сильный, до 25 миллиметров осадка. Гроза, при грозе усиления ветра до 17 метров в секунду и местами град. Утром на Москву уже обрушился ливень, что привело к подтоплению улиц в центре города. Ну и как с этим справлялись коммунальщики, нам рассказал руководитель пресс-службы Мосводостока Ани Абрамян.
На 15.10 было всего 8 заявок в центральной диспетчерской службе нашей. Где-то половина уже была устранена. По остальным адресам бригады на местах уже были. В общем, спецтехник. Сегодня у нас по городу 700 человек будет работать, что составляет 235 бригад и более 200 единиц спецтехники, там, откачивающей и так далее.
Это Ани Абрамян, руководитель пресс-службы Мосводостока. Пользователи социальных сетей сообщали, что в Москве затоплены некоторые улицы. Сильный ливень, начавшийся в столице в полдень, залил улицы так, что по ним буквально текли реки, так говорили очевидцы. Под водой оказалась как проезжая часть, так и тротуары. По словам одного из очевидцев, заблокированного в кафе из-за наводнения, идти, ну он так называет наводнение, подтопление, идти по улицам было невозможно, поскольку местами уровень воды достигал 20 сантиметров. Какая погода ждет москвичей в ближайшее время, мы спросили у главного специалиста Гидрометцентра России Надежды Сатиной.
Сегодня в субботу в период с 12 до 21 часа в Москве и области ожидается ливни, местами сильные, грозы, возможен град. Местами порывы ветра 12-17 метров в секунду. Расчетное количество осадков от 2 до 8 миллиметров, местами до 20 миллиметров. Максимальная температура в городе сегодня 21-23, по области 18-23 градуса. В ночь на воскресенье атмосферный фронт начнет покидать столичный регион, и при переменной облачности лишь местами пройдет небольшой кратковременный дождь, но его количество не превысит 1 миллиметра. Минимальная температура в городе составит 10-12 градусов, по области от 7 до 12 градусов. Стихнет и ветер, его средняя скорость 8 метров в секунду. Днем воскресенья ожидается относительно спокойная погода. При переменной облачности в отдельных районах еще возможен кратковременный дождь, а максимальная температура составит 17-19, по области 16-21. Ветер с северо-запада, средняя скорость 3-8 метров в секунду.
Это Надежда Сатина, она главный специалист Гидрометцентра России. Весь юг страны под угрозой шторма. На юге ожидается неблагоприятная погода, возможно, грозы, град, подъем уровня рек до опасных значений, сход селей. Об этом сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфонд. Он говорит, что, например, в Туапсинском районе Краснодарского края ожидаются грозы, град, ветер до 20 метров в секунду. В Адыгее Новороссийске ветер усилится аж до 23 метров в секунду. В Карачаево-Черкесии шторм еще сильнее. И поселок Дагомыс, например, который находится недалеко от Сочи, оказался потопленным после ливней. Об этом Интерфакс сообщает. Очевидцы говорили, что в Дагомысе река вышла из берегов и затопила улицы.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Легендарный боксер Мухаммед Али, госпитализированный из-за проблем с дыханием, скончался в пятницу в США в возрасте 74 лет. Али умер в одной из больниц Финикса, где он провел последние несколько дней. Американской телекомпании NBC News информацию о смерти спортсмена подтвердил представитель семьи боксера. После 32-летней борьбы с болезнью Паркинсона Мухаммед Али скончался, сказал представитель семьи боксера Боб Ганнелл, чьи слова приводит Франс Пресс. Позже в официальном микроблоге Али в Твиттере была опубликована фотография боксера с подписью годов его жизни. Мы о Мухаммеде Али поговорили с журналистом и экспертом по боксу Александром Беленьким.
Али на самом деле умер уже давно. Я его видел еще где-то почти 10 назад. Это уже не был живой человек в полном смысле слова. У него были какие-то проблески знания, когда он вдруг как будто бы схватывал, что вокруг него происходит, но буквально на несколько секунд его мучения закончились. А с другой стороны, смерть — это смерть, и все равно жалко. На мой взгляд, он был величайшим тяжеловесом в истории, гораздо значительнее и Тайсона, и Джо Луиса, и многих других. Я всегда говорил об этом, что лучшего тяжеловеса, чем Али был в 64-67 годах, история не знала. Он был очень своеобразным человеком, но в основе своей это был человек очень положительный, кстати, абсолютно беззлобный и очень благородный. Не добивавший соперников, а когда видел, что там дело плохо, человека мотает из стороны в сторону, давал упасть самому, не добивал. Это довольно редкий случай. Он был одним из самых ярких людей 60-х, 70-х годов. Помимо того, что он был выдающимся боксером, он был борцом с расизмом. Правда, то, что его иногда качало, так сказать, в сторону черного расизма, тоже правда. Но он, кстати, потом за это и приносил извинения. И я не считаю, что мы вправе судить его, понимаете, когда человек, ставшего олимпийским чемпионом 18 лет, в 60-м году в родном городе не пускают в ресторан, ну это же чудовищно. На основании того, что у него не тот цвет кожи. Ну, иногда говорил лишнее, и всему не без греха. Очень жалко. Банально, конечно, но когда умирают такие люди, такое ощущение, что что-то ушло из твоей жизни.
Это журналист, эксперт по боксу Александр Беленький. Британское издание Mirror 3 июня сообщило, что 74-летний Мухаммед Али был помещен в госпиталь из-за проблем с дыханием. Позже врачи клиники сообщили родным боксера, что он находится при смерти. Врачи рассматривали вопрос транспортировки Али из больницы в Финиксе, однако решили, что это может стать смертельным для пациента. Али считается одним из самых известных в истории боксеров-профессионалов. Он чемпион Олимпиады 60-го года, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе в период 64-66 и 74 по 78. Пятикратный обладатель титула «Боксер года» и звания «Боксер десятилетия». В 74 году он был признан спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated, а также спортсменом 20 века по версии нескольких спортивных изданий. После окончания карьеры Али был послом доброй воли ЮНИСЕФ с 98 по 2008 год. Ну и за свою карьеру американский боксер провел 61 бой, одержал 56 побед, 37 из них нокаутом. Вот что сказал заслуженный мастер спорта по боксу, олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев.
С болью в сердце я воспринял эту новость, конечно, как коллеги. Конечно же, Карвин – это величайший человек, величайшая личность в спорте. Он был философом, можно сказать, идеологом. Он перевернул многие представления в спорте, в боксе, в частности. Такие у него были человеческие высказывания, очень мудрые. Благодаря ему, этой личности, многие люди полюбили бокс. Мухаммед Али поистине достиг больших популярностей, высот, благодаря своей вот этой харизме, благодаря своему любви к спорту, к любви к людям. Это эпоха, которая ушла, которая не вернулась. Мы скорбим и мы будем помнить.
Это заслуженный мастер спорта по боксу, олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев. И газета еще Daily Mail публикует небольшое интервью с сыном Мухаммеда Али. Мухаммед Али-младший заявил, что больше 2 лет не разговаривал со своим отцом, что его не беспокоило, что происходит с Али-старшим. И известно, что сын легендарного боксера живет в одном из опасных районов Чикаго за чертой бедности, ухаживает за дедушкой по маминой линии, у которого тоже болезнь Паркинсона. Еще переходим к следующей теме. Да.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток.
Ангела Меркель выступила за создание единого экономического пространства Европы и России. Об этом она заявила на съезде отделения Христианско-демократического союза в Передней Померании. Об этом пишут немецкие СМИ. Цитаты. «Я за то, чтобы Россия постепенно сближалась с европейским экономическим пространством, чтобы мы в конечном итоге имели общую экономическую зону от Владивостока до Лиссабона», — говорит канцлер. При этом она утверждает, что на востоке Украины при поддержке России идет гражданская война, в связи с чем изначально были введены антироссийские санкции. Меркель также добавила, что эти ограничения могут быть сняты только после полного выполнения минских договоренностей. Как отметила канцлер, сейчас Германия и Франция стремятся достичь подлинного прекращения огня на юго-востоке Украины и проведения местных выборов. С нами сейчас на связи Евгений Бень, он политолог. Евгений Мисич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот что означает заявление Ангелы Меркель и насколько оно реализуемо? В какой форме?
Очень симптоматичное заявление на фоне событий, особенно последней, где-то 10 дней. Хочется напомнить, что за последние 10 дней парламент Венеции проголосовал за признание Крыма, а собирается голосовать по тому же поводу парламент германского города Клакенбрюк. К тому же во Франции ряд депутатов инициируют голосование за снятие санкций с Россией, со стороны Франции. Кроме того, не далее как несколько дней назад министр иностранных дел Германии Штайнмайер высказался за поэтапное снятие санкций. Все это после обмена Савченко происходит. И здесь что интересно, что Германия, она во всех процессах всегда стремится быть впереди остальных стран Евросоюза. Германия – инициатор создания Евросоюза, по крайней мере, среди инициаторов. Германия – среди инициаторов еврозоны. А вот что касается Шенгена, то именно по инициативе Германии возникла в свое время Шенгенская зона. И сейчас одна из первых Германии заявила, в свою очередь, о возможности выхода. Германия первая идет на опережение, объявляет о возможности единой экономической зоны.
Ну, подожди, Евгений Мисич, я прошу прощения. Все, наверное, и здорово, и вполне себе имеет реальное очертание. Но есть постоянная поправка, которую использует Ангела Меркель. Если Россия будет выполнять Минские соглашения, тогда, может быть, мы снимем санкции. Это происходит постоянно. То есть, с одной стороны, декларируется намерение развивать экономические связи с Российской Федерацией. С другой стороны, следующим предложением идет, но пока Россия себя ведет не так, как нужно, поэтому мы санкции вводим и не снимаем.
Конечно, ваше замечание точное. Но я бы тут сделал еще одну интересную, так сказать, поправку, внес бы интересную деталь. Меркель дословно вот говорит, что первоначально санкции против России возникли вследствие начала гражданской войны на Донбассе. И намеренно опускает здесь, что первоначально на самом деле санкции возникли в результате добровольного присоединения Крыма к России. То есть похоже на то, что тема Донбасса все больше и больше на ней акцентируют внимание европейские лидеры, опуская тему Крыма. Но дело в том, что ведь и здесь тоже есть серьезные встречные шаги со стороны России. Ведь не случайно, что как раз сегодня же, да, Лавров заявил о том, что Россия может допустить присутствие вооруженных наблюдателей от ОБСЕ, если они будут выполнять именно такие вот ограничительные конкретные функции.
Евгений Васильевич, это все декларация намерений, то, что мы читаем, то, что говорит Меркель, то, что заявляет Лавров. А реальные очертания вот этих, действительно, вот этого создания единой экономической зоны, какова перспектива отдаленная, ближайшая? Здесь ведь еще существует, естественно, Трансатлантический союз, Транстихоокеанское партнерство. Как это укладывается в общую матрицу?
Ну, полагаю все-таки, что уповать нужно конкретно, на что надеяться. На то, что все-таки страны Евросоюза все больше и больше, официальные даже лица, говорят о том, что Украина, и Россия упоминает, но и что Украина не выполняет эти 13 пунктов Минских соглашений в той последовательности, как должна. Следовательно, скорее всего, что и Франция, и Германия, особенно Германия, все-таки будут воздействовать на Украину, в случае встречи шагов России, они есть некоторые встречные шаги, ну вот Савченко, вот ОБСЕ, вооруженные наблюдатели, чтобы Украина выполняла Минские соглашения. И здесь, полагаю, что даже дело не в ущербе, в общем, их выполнения, а все-таки перезагрузки по данному вопросу в том направлении, чтобы все-таки какая-то позитивная тенденция, кроме того давнего отвода вооружений, она началась. Если она начнется, то Евросоюз чрезвычайно тоже как невыгодны эти антироссийские санкции, продовольственные эмбарго ответные. В общем, некоторые надежды определенные.
Спасибо.
Они есть.
Да, спасибо. Это Евгений Бень, он политолог. Мы говорили о том, что Ангела Меркель выступает за создание единого экономического пространства Европы и России.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Московские власти могут объявить опасным самостроем и снести еще 66 торговых павильонов, кафе, автомоек и цветочных магазинов. Об этом «Коммерсант» пишет. В столичной мэрии существование нового списка отрицают. Февральский снос сотни построек, получивший огромный общественный резонанс, чиновники объясняли новыми нормами законодательства. Ну а о подготовке столичной мэрии нового списка объектов самостроя газете сообщил адвокат Артур Айрапетов, который с нами сейчас на связи. Он адвокат и представитель компании «Нептун Сервис», владельца снесенного павильона. Артур, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Расскажите, откуда у вас информация, что вот 66 торговых павильонов, кафе, автомоек и еще магазинчиков маленьких могут отправить под снос?
Вообще, у меня информация, что 64 объекта недвижимости и таких достаточно крупных объектов недвижимости. Это метро 1905 года, Пресненский вал, дом 3-4. Достаточно такие крупные капитальные здания.
А что, ну, что это именно за информация все-таки?
Это информация от сотрудников Государственной инспекции по контролю за недвижимостью по городу Москве, которые, так сказать, не остались безучастны, когда видят, какими методами уничтожается частная собственность граждан без соответствующих решений судов.
То есть это какая-то утечка? Вот, это какая-то, утечка?
Абсолютно верно. Угу. Абсолютно верно.
Насколько она все-таки достоверна?
Я могу подразумевать, что в результате этой утечки, конечно, Москва может как-то скоординировать свои планы, тем более, что господин Шагуров выступил как бы с опровержением, хотя прямого опровержения этого не было. Вот, поэтому все еще впереди.
А это действующие сотрудники вам информацию предоставляли, и сколько человек могут ее подтвердить?
Вы знаете, эта информация подтвердилась по нескольким источникам, то есть моим, а потом еще и журналистским источникам. Я думаю, что если бы она не подтвердилась бы от ваших коллег, то она бы не просочилась бы в столь широкое информационное пространство. И здесь вызывает самое большое удивление то, что почему-то правительство Москвы не стало дожидаться решения Конституционного суда по поводу законности действий правительства в период ночи длинных ковшей. Вот, и торопится вынести, так сказать, вердикт свой в отношении указанных объектов до того, как Конституционный суд вынесет свой. Вот это не совсем понятно инвесторам, предпринимателям. Конечно, сейчас они все в панике, бьют тревогу. Uh-huh. Некоторые объекты уже на слуху, и эти объекты имеют все, так сказать, правоустанавливающие документы. Разрешительные на период строительства, акты ввода в эксплуатацию, подписанные вице-мэрами, заместителями мэров, еще московского правительства. У них есть решение судов о том, что они не являются самостроями. Поэтому, конечно, это все вызывает какое-то недоумение. Я думаю, что Сергея Семеновича просто вводят в заблуждение работники департамента имущества города Москвы, правового управления правительства Москвы, потому что я не могу себе представить ситуацию, когда властное лицо выносило свои приговоры вопреки уже вынесенным решениям арбитражных судов, причем высших инстанций.
Артур,
высшего арбитражного суда и так далее.
Артур, а каковы успехи в суде по делу об уже снесенном павильоне?
Вы знаете, что касается уже снесенных павильонов, у нас 4 иска в настоящее время, я имею в виду в моем адвокатском бюро, и еще ни одно из них не рассмотрено по существу, то есть суды продолжаются. Угу. Но те маленькие тактические победы, которых мы уже достигли, позволяют нам говорить о том, что не все еще потеряно, есть все основания и шансы взыскать убытки. Почему? Потому что вот те объекты, которые сейчас обратились в суды, в том числе вот то, что вчера вышло в информационное пространство о созидании, uh-huh. обратилось в суд, это все те объекты, которые защищены были решениями судов. И вот сейчас очень такая коллизионная, интересная ситуация возникла, идиотская, если честно. Эти дела попали к тем судьям, к которые выносили решение, что эти объекты не являются самостроем.
Так.
Понимаете, да?
Да-да-да.
И как вы считаете, какое решение должен принять федеральный судья, арбитражного суда, федерального арбитражного суда, который выносил именем Российской Федерации свои решения? Вот здесь, конечно, такая коллизия очень интересная, и здесь я надеюсь, что у судей хватит силы воли просто соответствовать, так сказать, букве закона и Конституции.
Артур, а еще, да. Я прошу прощения, просто еще была информация вчера или позавчера, что иск почти на 2 миллиарда рублей от бывших владельцев снесенных построек подан к мэрии. Почему такая сумма и каковы шансы истцов? И вы там есть в этом списке?
Вот в этих 2 миллиардах это сделали мои коллеги, в частности, адвокат Рубей Маркарян от компании «Созидание». Эта сумма складывается, исходя из их убытков в виде конкретно снесенного объекта, плюс земельных правоотношений, плюс тех инвестиций, которые они делали по согласованию. Ведь давайте не забывайте, вот из 104, допустим, снесенных объектов, ну, добрая половина объектов 60-70 имела все правоустанавливающие документы и технический регламент и так далее. То есть они не нарушали ничего. Это просто дело было вкуса. Кому-то нравится, кому-то не нравится.
Спасибо.
И я, кстати говоря, да. Вот я хотел бы
коротко, напомнить, коротко,
что
буквально.
Я совершенно согласен с правительством Москвы, что надо украшать как бы город и так далее. Но это нужно делать не варварским способом,
спасибо.
А договариваться с собственником и так далее.
Да, Артур, спасибо большое. Это Артур Айрапетов, он адвокат и представитель компании «Нептун Сервис», владельца снесенного в Москве павильона. Вот что сказал председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, собственности и землепользованию Сергей Зверев. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Если остались объекты, которые стоят на инженерных коммуникациях, вот либо в зоне отчуждения этих инженерных коммуникациях, у них полное право к тому, чтобы к ним предъявить претензии. Дальше надо разбираться, вообще выделялся ли земельный участок под строительство капитальных объектов. Как правило, под эти объекты земля не выделялась. Поэтому если все, что предложено к сносу, соответствует этим параметрам, тогда, в принципе, у города есть возможность их тащить.
То есть вы говорите о том, что, например, получено было право на собственность каким-то незаконным путем, с нарушениями?
Я не могу сказать, что право на собственность получено незаконным, это дело правоохранительных органов, но есть условия, которые определены законом. Да, прежде чем построить какое-то капитальное здание, надо получить земельный участок, должно быть решение органа власти, должен был сделан проект, проект должен пройти экспертизу, должно быть получено разрешение строительства и акт ввода этого объекта. Пока у тех объектов, которые были снесены, ничего этого не было.
Скажите, вот рассматривался ли вообще какой-то новый список, велись ли, по крайней мере, разговоры о том, что будет сформирован какой-то конкретный список объектов для сноса?
Это прерогатива органов исполнительной власти, поэтому, может быть, в правительстве что-то рассматривалось. Мы у себя в Думе это просто не рассматривали. Цепочка, про которую я сказал, что участок не выделялся, проекта не было, экспертизы не было, разрешение на строительство тоже не выдавалось, то тогда это объекты, которые имеют проблемы.
Ну, а почему тогда за какой-то большой промежуток времени эти объекты недвижимости возводились на коммуникациях и никаких вопросов к ним не было, а сейчас вопрос стал вот так вот, что либо
это
вас сносят, либо что?
Да, контролирующим органам, я считаю, что она имеет право для обсуждения. Когда смотрели органы, которые за это отвечают.
То есть это условие обязательное, чтобы вообще никаких объектов недвижимости на коммуникациях инженерных не было в Москве?
Ну, это общепринятая норма, извините, там, если проходит кабель электрический, да, к вашему дому, а кто-то взял, там, поставил палатку и оформил на нее собственность, да, у вас кабель пробил, и вы отремонтировать не можете.
Как диалог будет вестись вот с владельцами этой недвижимости и с коммерсантами? Им будут обещать какие-то компенсации или, по крайней мере, условия для переезда на другое место?
Ну, если это строение, которое было построено без соблюдения тех условий, да, о которых мы с вами ранее проговорили, то какой тут может быть диалог?
То есть это снос без права на какие-либо деньги?
Да.
Это Сергей Зверев, председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, госсобственности и землепользованию.
Говорит Москва. Поток.
Бывший владелец ЮКОС и основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявил, что, цитата, «несомненно вернется в Россию, однако сроков пока не стал называть». На эту тему поговорили с завкафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова Русланом Дзарасовым.
Я считаю, что абсолютно никакого ни политического, никакого другого будущего у Ходорковского в России нет. Думаю, что и за рубежом у него есть только перспектива просто пенсионера. Потому что Ходорковский этот конфликт по поводу ЮКОСа, он вызвал сам. тем, что он попытался продать наиболее доходный российский актив американской компании Exxon и тем самым получить поддержку западной американской элиты в борьбе за власть в России. Это ему не удалось, к счастью, и теперь он суетится, полностью проиграв все. Он теперь суетится для того, чтобы показать свою полезность Западу и американцам в конфронтации с Россией, в надежде на то, что американцам удастся здесь организовать какую-нибудь цветную революцию, сменить власть, и вот тогда он въедет в Кремль на белом коне. Я думаю, что это пустая фантазия человека, который уже полностью в прошлом. Я думаю, что он обращается к западной элите, а на российскую публику он работать не может. Все знают, какой это хапуга. Никто ему в России не сочувствует, и никаких перспектив здесь у него не может быть.
Это фрагмент «Пиджаков». Руслан Зарасов, зав. Кафедры политической экономии Российского экономического университета имени Плеханова. Сейчас 18:30, информационный выпуск, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, программу «Поток», и мы продолжаем. Глава ЦИК Элла Памфилова обещает, что на будущих выборах не допустит нарушений, которые привели к протестам на Болотной площади в 2011 году. Цитата. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в рамках наших возможностей и полномочий не допустить всех тех неприглядных злоупотреблений, которые в предыдущую кампанию вывели протестующих людей на улицы», цитирует Памфилова «Интерфакс». Она заявила, что в 2011 году на улицы выходили люди разных политических взглядов, в том числе, цитата, и потенциальные сторонники партии власти, которые сполна ощутили на себе манипуляцию избирательным процессом. Вот этого, уверена, мы не допустим, говорит Памфилова. Вместе с тем, глава Центризбиркома сказала, цитата, что было бы глупо и самонадеянно давать какие-то стопроцентные гарантии, так как есть процессы, которые зависят от ряда факторов, выходящих за пределы полномочий ЦИК. Снова цитата. Если говорить о гарантиях, то это в первую очередь повсеместный контроль за безусловным исполнением выбранного законодательства, избирательными комиссиями всех уровней, поясняет Элла Памфилова. В 2011 году обвинения в фальсификациях в первую очередь были адресованы партии «Единой России». Вот как сегодня ответили в партии Элле Памфиловой. Вот что сказал член высшего совета партии Валерий Рязанский. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Можно только поддержать в таких стремлениях председателя Центральной избирательной комиссии. Хотя трудно сказать, какие супербольшие нарушения были в 2011 году. Каждый председатель Центральной избирательной комиссии должен к этому стремиться.
Ну, просто она упоминала о том, что вот в 2011 году множество фальсификаций привели к тому, что вышли люди на улицы, вызвало массу недовольства. В том числе обвиняли «Единую Россию» в том, что фальсификация имела место результатов.
«Единая Россия» побеждает на выборах на всех большим преимуществом. Поэтому если где-то и в каких отдельных участках были нарушения, они все были рассмотрены. Мы уже это проходили и на это уже тему объясняли. Для этого есть суды, для этого есть разбор ситуации. Центральные избирательные комиссии. Можно только порадоваться за принципиальность нынешнего состава, который отреагировал и на ситуацию в Барвихе. Я хочу обратить внимание, что «Единая Россия», проводя праймериз, заявила о трех серьезнейших компонентах, на платформе которого проходил праймериз. Один из которых – это открытость и легитимность. Вот все, что связано с открытостью и легитимностью, мы можем только приветствовать. И мы сами у себя внутри при проведении праймериза добивались того, чтобы по каждому избирательному участку была абсолютно четкая и ясная картина голосования. Ни одно средство массовой информации, ни один журналист не был, что называется, как-то так насильно откуда-то отстранен. Все результаты проводились гласно на каждом этапе праймериза. Я был куратором 12 регионов. Наоборот, старался, чтобы все средства массовой информации участвовали на всех этапах. Поэтому малейшие сомнения приводили к чему? Потому что мы отменяли результаты выборов. Три участка в Мурманске, где-то у нас в Подмосковье были ситуации и так далее, и так далее. Мы достаточно жестко подходили к своим даже внутренним избирательным процедурам. Будем также подходить и к этим большим выборам. Поэтому стремление председателя ЦИК к объективности и честности выборов мы будем только приветствовать. Прозрачные урны, камеры видеонаблюдения, все наблюдатели допускаются. Журналисты, которые хотят участвовать в процедурах контроля, пожалуйста, допускаются. Все процедуры прописаны. Нет ни одного, что называется, положения о выборах, которое бы запрещало кандидатам участвовать со своим активом в контроле за проведением выборов. Поэтому я не вижу предмета, что называется, особой тревоги за сами процедуры. Другое дело, что организовывать их надо и самим кандидатам своей команды нацеливать на такую серьезную активную работу. Вот Здесь бы я, что называется, пожелал бы кандидатам. Что касается избирательных комиссий, они все сформированы, они работают. Процедуры участия в комиссиях представителей от других партий тоже известны и понятны. Пусть работают.
Ну вот на фоне такого более строгого контроля по сравнению с прошлыми выборами, снижаются ли как-то шансы «Единой России» на победу? Или, на ваш взгляд,
нет,
в этом году
нет,
все так же будет?
Я хочу сказать, что та процедура, которую мы прошли вот только что, 22 мая, мы фактически на один шаг как бы отступили от процедуры реальных выборов для того, чтобы на этом этапе еще раз проверить всю свою партийную машину для голосования. И мы убедились, что она вполне работоспособна, и любая партия могла бы сделать так же, как и мы. Поэтому я не вижу проблем, которые могли бы привести к тому, чтобы «Единую Россию» обвинили в каких-то попытках изменения ситуации на выборах в свою пользу. Мы работаем объективно, реально работаем. 10,5 миллионов человек пришли на предварительное голосование. Поэтому у нас нет необходимости прибегать к каким-то, ну что называется, другим процедурам, кроме тех, которые прописаны в законе.
Это Валерий Рязанский, член Высшего совета партии «Единая Россия». С нами сейчас на связи политик Геннадий Гудков, который был среди тех, кто заявлял о фальсификации в 2011 году. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Только я не только заявлял, продолжаю заявлять о фальсификациях.
Хорошо, тогда как можно расценивать сегодняшнее заявление Памфиловой? Удастся ли новой главе ЦИК вот избежать вот этих неприглядных злоупотреблений, как то она говорит?
Нет, конечно, нет.
Почему?
Но то, что она будет пытаться это сделать, уже говорит положительно о ней, как о председателе Центральной избирательной комиссии. Дело в том, что ЦИК – это всего лишь главная структура, но надстройка. А ведь все состоит из ТИКов, из региональных избирательных комиссий. Там люди, которые поставлены для того, чтобы обеспечить нужный результат, нужное голосование, нужных кандидатов, кого нужно снять, кого нужно оставить. Ну, мы с вами только что видели выборы в Барвихе. Ну, и таких выборов в Барвихе сколько угодно по России происходит. Давайте вспомним, «Единая Россия» уже однажды пыталась что-то там изменить в выборной кампании. Но когда в Касимове, в Рязанском, такой небольшой город, дошло дело до того, что она там проиграла, опять пустились во все тяжкие. И подтасовки, и фальсификации, и избиения, и выгоняния журналистов и наблюдателей. Собственно говоря, это все продолжалось и продолжается до сих пор. Ну, я вот очень хорошо знаю Подмосковье, которое по большому счету стало центром фальсификации, зоны сплошной фальсификации, я ее называю. Что там, что-то кто-то поменялся, какие-то там люди пришли новые. Там как сидел Вильданов в ЦИКе в Курской области, так и сидит, как они фальсифицировали.
Геннадий Владимирович,
ну
какие есть у Памфиловой...
Как покрывали избиения наблюдателей, так и покрывают.
Геннадий Владимирович, давайте про будущие выборы. Про будущие выборы. Памфилова говорит, что воспользуемся всеми законными нашими полномочиями, чтобы снизить или вообще нивелировать вот риск злоупотреблений каких-то. Какие есть
очень
с вашей точки зрения...
Мы, безусловно, рады, что она так заявляет и пытается это сделать. Только ведь для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прокуратура вмешивалась в фальсификации, чтобы милиция задерживала фальсификаторов, чтобы заводились уголовные дела, чтобы суды не ждали команды сверху, что делать и как закрыть быстренько это дело, а применяли закон.
Но это происходит уже после выборов. Это же после выборов уже происходит.
Подождите, ну давайте мы хотя бы изменим законодательство. Вы знаете, что бюллетени уничтожаются в течение там 60 дней. Вот как можно эти бюллетени пересчитать, если явные фальсификации? Их просто сжигают. Две или три попытки пересчитать бюллетени, знаете, чем заканчивалось? В одном месте пошла горячая вода на эти бюллетени и была уничтожена, и вдруг пожар. Еще ни разу ни на одном участке, ну, одном, по-моему, на одних выборах были пересчитаны бюллетени. Это, по-моему, была подмосковная Черноголовка, там местные выборы, когда там голосовало там, 1000 человек, друг друга все знающие. Вот, по-моему, единственный случай, когда пересчитали бюллетени и поменяли итоги выборов. А ни одного больше пересчета, ни одной отмены выборов, вот в Барбихе может быть первый. Но там, опять-таки, это местный ТИК, живет там 3000 человек, это, в общем-то, как говорится, не смертельно.
Поэтому Геннадий Владимирович, да, смотрите.
Должна система работать.
Вот смотрите, как
одна
раз про систему.
При всем уважении не сможет сломать систему. Она не сможет сломать административный фактор. Она не сможет предотвращать карусели. Она не сможет предотвращать сговор избирательных кампаний с карусельщиками. Она не сможет командовать, допустим, ЖЭКами, которые получают команду одну агитацию срывать, а другую расклеивать, где только можно. И так далее. То есть работает же система, не только ТИК и ЦИК.
Это, как говорится, итог.
Геннадий Владимирович, это у нас очень мало времени, я прошу прощения. Есть ли необходимость, с вашей точки зрения, представителям партии договориться, например, на берегу, принять какой-нибудь документ, меморандум, соглашение о недопустимости фальсификации?
Да глупость это. Постоянно эти меморандумы принимались каждый год. Единая Россия, как правило, выступала к застрельщикам, и потом, так сказать, цинически меморандумы сама же и нарушала.
Но...
Я считаю, что так. Если будет работать прокуратура, если по-другому будет работать МВД, если администраторы, губернаторы, мэры, как они сегодня это делают, а я знаю, что они сегодня делают, я знаю, как они выборы праймерис организовывали, я знаю, какие команды они давали, я знаю, как их строили. Если вот сегодня... вся система повернется по-другому к выборам, может быть, что-то мы сумеем сделать за хотя бы там за пару-тройку лет.
Спасибо, принято.
Если будет все то же самое, то, ну, к сожалению, останется героический подвиг Эллы Панфиловой, которая попытается броситься на амбразуру и закрыть ей огонь противника.
Спасибо, принято. Это политик Геннадий Гудков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Группировки боевиков в Сирии начали штурм Алеппо. Минобороны России сообщила об ударе террористов по жилым кварталам города, одного из ключевых на севере Сирии. По данным Российского центра по примирению, погибли более 40 мирных жителей и силовиков, около 100 были ранены. К юго-западу от города началось наступление на позиции армии Башара Асада, причем из района, контролируемого так называемой умеренной оппозицией. С нами на связи сейчас востоковед Сергей Медведко. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
С чем связана активизация боевиков сейчас?
Вы знаете, прежде всего это связано с тем, что армия Сирии сейчас, это, как говорится, хорошая новость, начала наступление на Ракку при поддержке, между прочим, и российских ВКС. А тем временем, отвлекшись как бы от Алеппо, голову подняла Джабхата Нусра прежде всего. Связана их активизация с тем, что они сейчас произвели перегруппировку, как говорится, пополнили свои запасы оружия, боеприпасов, используя вот этот самый режим тишины прекращения боевых действий, то, что было в мае. И при этом они находились внутри вот этих районов и областей, где в основном находятся так называемые отряды умеренной оппозиции, по которым ни Россия, ни США, ни сирийская армия предпочитают не бить. Вот в этом заключается вся, так сказать, сложность и проблема.
Сергей Леонидович, удастся, точнее, каковы шансы, например, боевиков отбить Алеппо у правительственной армии? Потому что, если я не ошибаюсь, даже правительственная армия пыталась перекрыть дороги, по которым ведется снабжение.
Да, это так, но, вы знаете, там я был неоднократно в Алеппо и жил там. Там буквально 40 километров до Турции. Оттуда постоянно идет, несмотря ни на какие, так сказать, предостережения или попытки сирийской армии перекрыть, идет постоянная помощь не только оружием, но и живой силой, боевиками. За это время, вот пока был этот режим тишины, туда были переброшены сотни, если не тысячи свежих бойцов. Поэтому ситуация очень тяжелая, и прежде всего это усугубляется тем, что город огромный, и его пригороды, и очень трудно как бы отфильтровать, где кто находится, насколько экстремистские группировки сильны, или насколько они отличаются, или как отличить от так называемой умеренной оппозиции. Вот в этом вся проблема. А сами же боевики Джабхат Нусра бьют по кварталам, колоссальным территориям, убивают, да, каких-то сирийских военнослужащих, но при этом гибнет огромное число совершенно неповинных невооруженных людей.
Сергей Леонидович,
да.
Можно представить, что, наверное, зачистка правительственной армией Алеппо может происходить эффективно при поддержке. С вашей точки зрения, Россия должна возобновить бомбардировки, потому что в Госдуме, например, говорили Владимир Камоедов, он говорил, председатель комитета по обороне, что Россия должна быть готова нанести самостоятельный удар по боевикам.
Да, я согласен, но просто надо понимать, здесь надо дать, прежде всего, слово военным специалистам. Я сказал, что военно-космические силы не могут по лестничной клетке и по этажам определять, кто есть кто. Но я при этом хотел действительно сказать, что обыватель алеппский, я вот только сегодня говорил с своими друзьями из Алеппо, они выражают улице Алеппо какое-то разочарование как бы тем, что, как они полагают, военно-космические силы РФ как бы недостаточно...
Что, простите, недостаточно? Алло! Сергей Леонидович, вы пропадаете. Алло! Недостаточно что, российский ВКС? Да.
Что ВКС недостаточно активно сейчас, как в то время, когда они были, например, когда освобождалась Пальмира. Вот такое звучит мнение среди сирийцев.
Понятно. Спасибо большое, принято. Сергей Медведко был с нами на связи, он востоковед. На окраинах Алеппо идет бой с участием более 2000 боевиков различных группировок. И сейчас, если смотреть на ленты информационных агентств, то РИА Новости пишут, что отряды курдского ополчения оставили обороняемые позиции в квартале Шейх Максуд сирийского Алеппо и отступили. Об этом сообщил представитель российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии. В результате массированного артиллерийского обстрела и непрекращающейся атак боевиков террористических группировок Джабхат ан-Нусра и Ахрар аш-Шам, позиции курдского ополчения, добровольцев, местных жителей и правительственных войск в Алеппо, отряды курдского ополчения оставили обороняемые позиции.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Валентина Матвиенко поддержала идею платного въезда в российские города. Спикер Совфеда заявила, что в Петербурге, цитата, «мы в свое время обсуждали такую возможность, считаем, что она правильная. По ее словам, необходимо использовать вырученные средства на строительство дорог». Спикер также заявляет, что, цитата, «нужно выполнить целый комплекс мероприятий по изменению уличного движения, по приведению в порядок дорог, по созданию условий для пешеходов, по маршрутам движения общественного транспорта». С нами сейчас на связи первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Вячеславович, чем хорош платный въезд?
Он ничем не хорош. Это вынужденная мера.
От чего? Для чего она? Вынужденная. Для чего?
Она для того, чтобы разгрузить те пробки, которые достают центры многих мегаполисов. И, кстати, во многих мегаполисах она применяется. Причем это, конечно же, не панацея. В каждом городе, ну, свои условия. Вот в Лондоне это прижилось. В других городах, к сожалению, не приживается. Москва сказала, что она не будет этого вводить. Возможно, какие-то города решат, что им это удобно. В любом случае, это требует определенного экономического расчета.
Сергей Вячеславович, ну когда, смотрите, Валентин Матвиенко говорит, что вырученные средства нужно использовать на строительство дорог, возникает... возникает ряд вопросов. То есть автомобилисты, они платят один налог, другой налог, просто бюджеты пополняются, верстаются эти бюджеты. Но получается так, что постоянно какой-то копеечки не хватает на то, чтобы было хорошо. Почему сначала не сделать так, создать условия, а потом уже от этого отталкиваться и здесь решать вопрос о платном въезде? Потому что противников этой идеи, как вы понимаете, очень много.
Конечно, это, во-первых, нарушение равноправия людей. Но я хочу сказать, что аргумент, что будут деньги, что таким образом город зарабатывает деньги, ну, мне кажется, это не очень весомый аргумент. Ну, потому что все-таки действительно, во-первых, мы платим транспортный налог. Во-вторых, ну нельзя все вопросы решать за счет дополнительных сборов. Главное, это все-таки задача сделать жизнь людей комфортнее. Если жизнь людей комфортнее станет из-за платности въезда, то в этом, я думаю, ничего страшного нет.
А в чем комфорт для жителей путем введения платного въезда, если опять, как многие скажут, к нам залезают в карман, и мы должны за что-то платить, за какие-то за какое-то сомнительное, которое еще нужно посчитать, там, лишение или решение проблем пробок?
Ну, я же еще раз сказал, что я проблему денег выношу за скобки, для меня это не аргумент. А вот что касается, например, жителей центральной части города.
Так.
Ну почему они страдают от всей этой загазованности, всех этих толп и так далее? Это их место, где они живут, это их...
Но это и место, где люди работают. Это и место, где...
Сергей Васильевич... работают тоже.
Так, и работают в этом центре не только жители самого центра, конкретно отдельно взятого города. Не получится ли так, что экономическая активность еще больше спадет?
Ну, экономическая активность не может спасть от того, что кто-то не на лимузине приедет на работу.
А почему? Мы про лимузины разве говорим?
На общественном транспорте.
А мы разве про лимузины говорим?
Мы говорим об общественном транспорте, который не спокойно может довести до центра. Что такое личный автомобиль?
Да.
Это комфорт передвижения.
И?
Ну, я не знаю, почему ради комфорта одних должны страдать другие, комфорт других. Это же тоже непонятно.
А вы ездите на машине на работу?
Я на машине езжу на работу.
Вам так комфортнее?
Очень плохо, если бы сказали. Но это же не означает, что я не понимаю, почему это можно увести, этот отказ.
Спасибо, принято. Сергей Калашников был с нами на связи, первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике. Ранее на этой неделе Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении проект закона об организации дорожного движения. Разработанный в Минтрансе документ призван помочь региональным властям выработать единые правила по борьбе с пробками. В частности, им будет разрешено вводить на территории городов различные ограничения движения, включая платный въезд. Московские власти пообещали, что не собираются пользоваться столь жесткой опцией. Как они говорят. Руководитель сообщества автомобилистов Москвы Леонид Антонов с нами на связи. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид, вы видите здесь целесообразность? То есть ведут платный въезд, и город сразу может разгрузиться, как какой-то город? Ну, Москва, к примеру.
Конечно же, нет. И вообще отношение автомобилистов Москвы к этой новации очень отрицательное, я бы так сказал.
Почему?
Потому что чиновники департамента транспорта, вообще эта инициатива уже была окрещена законом по заказу Дептранса. В общем, чиновники очень хорошо устроились. Они решили решать все вопросы не путем развития транспортной инфраструктуры, в общем, для которой их и наняли, а путем залезания к нам в карман.
Но подождите, Леонид, представители правительства Москвы и мэр в том числе говорят, что нет, мы сейчас это не рассматриваем. Но есть ли сомнение, что закон будет принят?
Я хочу напомнить, что автомобилисты Москвы и «Синие ведерки» и многие другие общественные организации и политические партии в конце прошлого года создали коалицию в защиту конституционных прав москвичей. И на сегодняшний день мы уже согласовали позицию, то есть партии, которые входят в нашу коалицию, будут голосовать против этих поправок и против этой инициативы в принципе. Поэтому, конечно, во вторник в Госдуме будет, я думаю, серьезная, так сказать, битва за то, чтобы эту инициативу отклонить.
Спасибо. Принято. Леонид Антонов был с нами на связи. Он руководитель сообщества автомобилистов Москвы. Отрицательно относится к вот этому законопроекту об организации дорожного движения. Там большое название, но суть в том, что разработанный документ, Минтранс его разработал, призван помочь региональным властям выработать единые правила по борьбе с пробками. Там будет разрешение вводить на территории городов различные ограничения, включая и платный въезд.
Говорит Москва.
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал граждан России отказаться от использования проникающих в русский язык зарубежных слов и выражений, а также активно противодействовать, цитата, «слепому копированию Запада». По его мнению, нужно защитить родной язык от безумного засорения всеми этими новообразованиями. Это тоже цитата Константинова. А вот что он сказал.
Иностранные слова проникают в нашу жизнь постоянно в больших масштабах. Список этих слов уже насчитывает сотни. Это то, что уже настолько привыкло, что люди уже русского аналога не хотят знать. Это очень опасно, ползучая коррозия такая, сломить хребет нашей страны, народа, особенно молодого человека, который только определяется, поселить в него с детства вот этот комплекс неполноценности. Ты что-то подражаешь, ты всегда хуже, чем оригинал. Поэтому мы начали эту борьбу за чистоту языка, за то, чтобы его освободить от этого мусора. Это не идет речь о каком-то изоляционизме, потому что иногда говорят, а вот это взаимное проникновение, никакого взаимного проникновения существует. Я говорю, назовите в английском языке одно, два, три русских слова, и поймете, что этих слов один, два, может быть, максимум, все. И то относится к периоду еще Советского Союза, когда такие слова, как «спутник» были привнесены. Это очень серьезный гуманитарный проигрыш. Самое время поставить ему надежный заслон. Нужно начинать с себя. Нужно приравнять разговор на иностранном языке к мату. Вот как мат, вот, выражается, это признак дурного тона. Он же не запрещен. Люди понимают, что это нельзя, это плохо, что это брутально. Это не значит говорить о том, что человек невоспитанный. Вот это нужно приравнять. Ненормально, когда ты совершенно не бережешь свой язык, который гораздо богаче, обширнее, и слепо превращается в какую-то мартышку, которая пародирует все, что видит, все, что блестит, и все, что не имеет какого-то глубокого смысла.
Это глава крымского парламента Владимир Константинов, который призывает граждан России защитить родной язык от бездумного засорения всеми новообразованиями и отказаться от копирования западных образцов. Вот прокомментировал эту инициативу по поводу отказа от иностранных слов писатель Эдуард Лимонов.
Я полагаю, что это невыполнимое пожелание. Слова нормальным образом просачиваются в языки. И, конечно, у нас их слишком много, действительно, все эти кофе-брейки и прочее. Но вы же не следите за этим. В этом обмене языками участвуют многие миллионы людей. Все очень у нас сейчас спешат изложить свои мысли. Как я уже сказал, это невыполнимо.
Это писатель Эдуард Лимонов. Это была программа «Поток». Далее будет информационный выпуск, потом «Кабинет психолога». Евгений Волгин, говорит Москва. Всем приятного вечера.